Потом я опять задремал. Проснулся от того, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя, проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель этот разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно. Уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила. Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком. Было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Марьянга от моря, небо закраснелось, и ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уж я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама. А теперь я ждал во дворе под платаном, вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнилось о служивцах. В этот час они встают и собираются на работу. Для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окном началась суета, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал подписать мне какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне: «Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?» Я сказал «нет». Понизив голос, он распорядился по телефону: «Пижак, велите им, пусть приступают». Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. «Мы с ним будем одни, да еще дежурная сиделка», — сказал он. «Обитателям дома не полагается присутствовать на погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь. Нельзя забывать о человеколюбии», — заметил он. Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу. «Тома Перес, старый друг вашей матушки», — тут директор улыбнулся. «Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали. Тереза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил. Так посоветовал наш врач». Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил: «А вот и священник, даже раньше времени», и предупредил, что приходская церковь находится в самой деревне Моренго, и до нее идти по меньшей мере 3/4 часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и 2 мальчика-служки. Один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую. Я последовал за ним. Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел 4 человека в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут же священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина. Прежде я ее не видел. «Господин Мерсо», — представил меня директор. Имени этой женщины я не расслышал. Понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки. Лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель, низенький, нелепо одетый человечек, и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это есть Перес. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями.